Уважаемые братья и сестры, на этой неделе в Патриаршем подворье Храма на Крови Екатеринбурга состоялся круглый стол на тему «Роль семьи в современном обществе. Внимание бизнеса, государства и церкви к институту семьи». Круглый стол проходил в рамках 5-го международного кинофестиваля «В кругу семьи», организованного Российским клубом православных меценатов, Екатеринбургской епархией и инжиниринговой компанией «Уралкомэнерго». В круглом столе участвовал парламентарий Наиль Шаймарданов, директор Екатеринбургского отделения Российского клуба православных меценатов Виталий Федотовских, президент Пенетрон Россия Игорь Черноголов, представители родительской общественности, народная артистка России Ирина Алферова.
Вот мне кажется, для семьи возникло именно время сейчас такого вот единого окна. Вот семья, нуждающаяся, я не знаю, там или какие-то проблемы у нее возникли. Она не должна ходить по всем инстанциям, вот которых у нас там сотни, да? Я только что приводил пример по пособиям. Вот она должна какое-то иметь окно, я не знаю, там, да? Куда пришел, и тебе сказали, да, у тебя такая проблема, вот у нас такой чиновник, иди туда, пожалуйста, там тебе помогут, скажем, или что-то сделать в этом плане. Вот если бы это было поддержано, то, мне кажется, нам было проще тоже немножко со своей стороны, потому что депутат тоже не думает, что так, это вот, это, знаете, у нас одна кнопка, у меня из 28 я нажимаю, могу принять решение, только так, больше никак, да, если я не смогу убедить своих остальных коллег тоже поддержать это решение. Если общественность это будет поднимать, мне кажется, это тоже очень важно.
Андреянов Василий Николаевич, председатель общества Святой Великомученицы Екатерины. Да. Сейчас у нас в обществе все-таки кризис духовный, нравственный кризис, то есть, ну, рост преступности, наркоманизация общества идет. Вот, то есть кризис все сферы, все институты социальные затрагивают, но, естественно, семью тоже. Вот. И я считаю, что, в общем-то, в основе этого кризиса, прежде всего, лежит кризис нравственных идеалов. Вот. Те господствующие идеалы, которые сейчас у нас доминируют, которые, ну, скажем так, навязываются нам активно через кино, вот, о котором мы сегодня говорим, через телевидение, интернет, они, мягко так скажем, не способствуют нормальному развитию, функционированию института семьи. То есть у нас сейчас какие нравственные идеалы доминируют? То есть потребительские, утилитарные идеалы. Живи одним днем, живи в свое удовольствие, получая от жизни то, что ты можешь взять. Естественно, что этот идеал нравственный, он ни в коей мере не способствует созданию долговременной, прочной, счастливой семьи, где супруги любят друг друга, любят своих детей, любят ближних, окружающих. То есть, когда человека учат, скажем, со всех окружающих так сказать, форм там, институциональных, то есть воздействия, что нужно любить себя в первую очередь, нужно быть индивидуалистом, естественно, что он в семью эту модель тоже переносит. И, к сожалению, у нас сейчас, в общем-то, вот эта модель индивидуализма, она везде фактически насаждается, доминирует, то есть в том числе в системе образования. И если не произойдет перелома в ближайшее время, вот, то есть не будут навязывать детям вот, как нравственный идеал, такой образец для подражания, вот, ну как, помните, там, делать жизнь с кого, там, с кого сейчас предлагают делать жизнь детям, там, с Ксенией Собчак, там, с Тимати, вот, Агилера, там, кого сейчас на дневниках детей рисуют. Вот естественно, что ничего хорошего нам ожидать не приходится. То есть, ну, я вот как социолог могу сказать, что там какие у нас институты семьи, вот такие есть крайние. То есть патриархальная семья, где, ну, в общем-то, авторитарная модель отец, так скажем, доминирует, которая нацелена на, скажем, такие традиционные отношения консервативные. И другая крайность – это либеральная семья, то есть демократическая, где супруги имеют максимум свободы, живут, так сказать, с удовольствием, и, соответственно, детям они тоже дают такую же свободу. Вот. И сегодня у нас именно крен вот в эту сторону. То есть полная либерализация института семьи, где супруги, они как бы уже не ответственность на первом месте для них, а на первом месте некие свои какие-то интересы. И, к сожалению, это сказывается и на демографии. То есть рождаемость у нас очень низкая, воспроизводство населения не идет. Когда люди, скажем так, живут для себя, вот на первое место выходит вот этот идеал потребления, то есть, естественно, что для них часто дети оказываются просто в тягость. Вот. И здесь я считаю, что, конечно, преодоление этой проблемы, оно должно идти через обращение к истокам. Православный взгляд на семью, он не устарел, он никуда, скажем так, не исчез. Любовь, верность, целомудрие – это вечные ценности. И что бы нам ни говорили, вот с экранов телевизора, там, новоявленные какие-то там гуру, там, типа Познера. То есть никуда православные ценности не делись. И если они сейчас вот выйдут на первый план, станут доминирующими, то есть вот если вот православный нравственный идеал станет доминирующим в обществе, то я считаю, что это пойдет только на пользу, то есть это оздоровит путь к выходу из этого духовного кризиса. Вот. И очень жаль, что есть силы определенные в обществе, которые пытаются этому помешать, которые пытаются нам доказать, что у нас страна многонациональная, там много культур у нас, и, соответственно, вот русская культура, православная культура – это всего лишь одна из многих, которая где-то там вот на периферии. То есть вот закон о религиозных объединениях, который в начале 90-х годов приняли, нам его навязали там из Америки. То есть фактически это калька с американского закона, но Америка, извините, это страна без корней, то есть 200-летней там коротюсенькой истории, где, в общем-то, секты, культы многочисленные там формировали эту американскую культуру. А Россия – это страна с православной культурой тысячелетней, то есть Третий Рим, Византия, и, конечно, здесь нас ставить на одну доску вот с Америкой, ставить какие-то секты, там, которые во многих странах запрещены, допустим, та же саентология, в один ряд с православной церковью, это, я считаю, преступно, и это мешает просто нормальному развитию общества. Чем...
А потом в других концессиях у них как-то все в порядке, знаете, помимо православия-то. У них не было таких, они как-то сохранились, может, потому что их меньше, но они сохранили свои ценности, они и отношение к детям, и к...
Но их не было столько атак.
Нам надо что-то, я сейчас была в Осетии, там театральный фестиваль был, Гергиев организовал, такой очень серьезный. И меня просто потрясло, как они все, естественно, там мне оказались родственники осетины. У меня зять наполовину осетины, поэтому сразу такие народы, они как-то сразу у меня и тети, и дяди, там тысячи вообще. Это что-то просто, они такие все потрясающие, у них куча детей. И самое главное, что были столы, но они такие красивые. Красивые все эти столы, потому что обязательно старшие, там справа, слева. И я все время есть хотела, потому что целый день некогда, и вечером я можно? Нельзя. Пока молитву старшая не пройдет, пироги нельзя трогать. Я говорю, а вот кусочек мяса тем более, вторая молитва там Георгию. И я в результате, это очень красиво все, очень торжественно и очень правильно. Потому что за все, конечно, надо благодарить кого-то. Ну, что же это все, как-то все. А вот у нас в этом смысле... Да.
Основной удар был на православную церковь направлен. Да, 75 тысяч церквей взорвали или перепрофилировали, да. 300 тысяч священников уничтожили. То есть вырезали фактически традицию.
Конечно.
Сейчас не на пустом месте, но возникает основа
возрождается.
И удивительно, что так быстро возрождается.
Да.
Потому что все было выкрасено.
Надо еще сильнее возрождаться.
Я хочу
всем священникам говорю, мало работают, потому что вот сколько я не прихожу, закрыты все время церкви. Приходишь просто, а закрыты. И никуда не идут. Я говорю, почему вы не идете, не помогаете людям? Потому что у нас же надо приходить в церковь. А надо
Ирина,
идти
из церкви. Ирина Ивановна, крестная мама, я даю слово вашему крестнику. Я поздравляю, что сейчас многодетный отец. Вопрос, как возможность сочетать в тебе есть и бизнес, и семью, это же очень сложно.
Правильно сказали, что семья – это большой труд, действительно. С одним ребенком, причем у нас был большой перерыв, прежде чем родили второго ребенка. С первым ребенком было очень тяжело. Потом в итоге родили второго ребенка, потом почти сразу третьего ребенка. И как-то все это стало и проще. С одной стороны, действительно, это большой труд, но время находится, в общем-то, и на семью. И здорово, когда помогают там дедушки, бабушки. И все это вместе и даем воспитание, насколько это бываем вместе с семьей. Здесь я хотел немножко обратиться вот как раз к книгам и к фильмам. Вот в свое время, я застал еще советское время, там было всего 2 канала по телевизору, и всегда было что посмотреть. А сейчас там 30-40 каналов, и сложно найти что-нибудь полезное, интересное. В то время фильмы были, вспомните, там может быть один, там 2 фильма, может быть.
Не забывали, надо вспоминать.
Эти фильмы, они учили, как, тут же электроник, как стать человеком, как найти смысл в жизни. То есть мы воспитываемся на этих фильмах.
Победить зло.
Победить зло. Вот сейчас есть, конечно, такие фильмы, но их затмили больше вот эти экшен. И там, возможно, тоже просматриваются некоторые идеи, но вот в тех фильмах они были более понятны, они помогали подросткам, молодым людям понять
свою жизнь.
Да, если у них не хватало, было недостаток, скажем, родительского внимания, и родители сами иной раз не знают, как, что правильно сказать, как правильно обучить, то вот эти фильмы восполняют вот эту нишу и помогают людям. В то время, конечно, государство очень много на это уделяло, и на патриотическое воспитание, вот эти вещи. Сейчас немножко это действительно растерялось, и вот, мне кажется, наша задача, ну, во-первых, восполнить это, во-вторых, немножко как бы всколыхнуть это, и чтобы и государство обратило на это внимание, и весь остальной, в общем-то, все люди обратили на это внимание и стали заниматься именно и воспитанием, и семье. И чтобы вот эти фильмы тоже появлялись, и хорошие книги, и фильмы. Потому что не правительство влияет на мозг человека, на его мировосприятие, а именно книги, именно хорошие фильмы, они даже и ведут к очищению, ведут, ну, вплоть до того, что даже ведут на баррикады. Вот так, именно фильмы и книги. То есть они меняют человека и делают его либо лучше, либо, ну, то, что мы потребляем, то мы, кем мы и становимся.
Да, вот я хотела как раз сказать, у меня дочка, вот у нее ребенок, она курирует все. То есть я к ней, когда прихожу, она просит посидеть, и хочу включить телевизор, хотя она, так сказать, у нее, она все время как-то вырубает, чтобы нянька, не дай бог. Но она курирует все, и я говорю: Дуня, включи телевизор. Нельзя. И для нее это совершенно не сложно. То есть она не обделена вот тем. Меня что поразило. И как-то я, значит, сама включила, думаю, что ж там нельзя, если вот мультик включить только на минутку. Вот это. Я сама испугалась. Это такой ужас. И вот она не разрешает, и не разрешает. И игрушки тоже она, я там чуть куплю иногда, не то. Она все это просматривает, дочка. И все это нельзя, это нельзя, это нельзя. И там подарки, там и все. И, то есть можно, в общем-то, как-то и ребенок не страдает. Вот я у Валуева тоже смотрю, ребенок большой, мальчик уже ему лет 7, наверное. У него нет компьютера. Меня так это поразило. И его спрашиваю, журналист, а вот компьютеры все-таки все, он говорит, у папы есть. Он мне не разрешает. И очень светло и хорошо, и нет такого, что вот обойден ребенок. Нет, надо какой-то все равно предлагать вариант. Потому что он есть. Я смотрю на примерах. Вот на примерах вот тех, кого я знаю, что он работает, и дети совсем не страдают, что у него нет компьютера, что у него нет этих игрушек. Вот совершенно не страдает ребенок. У меня есть семья одна, вот самая любимая правая рука моей дочки, опять же, очень богатый бизнесмен с женой, у них очень много детей. Так они вот что, сами, они сами придумали, вот как мы сами придумали в кругу семьи, они, значит, ходят в больницы и перед тем, как делают аборты женщины, они, значит, вот узнают где, они разговаривают с этими женщинами. Они, значит, долго с ними говорят и предлагают им варианты, чтобы они не делали аборт. Они предлагают, они говорят, значит, если вы родите и все-таки не захотите, мы вам до года будем содержать, давать деньги на ребенка. Если вы все-таки откажетесь, мы как бы ребенка этого берем. И вот у него таких три отказника сейчас, ну, только вот за 15 лет, вот у них три отказника, которые они взяли в свою семью из роддома. То есть вот они реально, вот представляете, вот делают такую вот дело. Никому не говорят ничего, все это вот на каком-то таком уровне. А еще вот один пример. Я просто один пример. Актер, может быть, вы его все знаете, почему тоже пример. Философ Альберт. Очень хороший актер, замечательный. Это не просто как бы... Это человек, который он занят сутками, он тоже такой весь верующий, он по-настоящему верующий, он соблюдает все посты, все правила, он не играет в эти... Ну, в общем, такой совершенно... И масса у него, он ведет там курс, играет почти каждый день спектакль. Вот у него двое детей. Он родил их очень поздно, уже в 60 лет, две девочки. Сейчас они уже большие, потому что ему 72 года. Значит, мы все его жалели, когда он родил, а он просто мечтал о семье именно, чтобы жена, чтобы она была вот куда, значит, чтобы она была с детьми. Вот эти две девочки, я была потрясена просто, потому что у нас был концерт такой вот театральный, и делали его импровизационный. И он, значит, он говорит, мои девочки будут петь. Я так, ну, как бы, это мы делали на площади в день города, в день Одессы, чтобы театр. Я говорю, как-то девочки петь, ну, как-то тут, знаете, самодеятельно. Они говорят, как они петь? Они говорят, успокойтесь, вы услышите. Вы будете говорить только об этих девочках. Они не ходят в школу, так как он не доверяет нашей школе, он их обучает сам. Он берет там людей, которыми девочки умные, это мягко сказано. Он их водит, вот на, у них голоса прорезались. Они поют так, они, значит, абсолютно воцерквленные, они ходят определенно одетые, в длинных этих, совершенно веселые, умные, все спрашивают, такие везде участвуют. И самое главное, у них вот эти голоса и умные-приумные. Вот вообще пример совершенно верный, как он с ума сошел. Телевизора у них нет вообще, он был какой-то.
Пример детской сочной жизни.
Да, я стала жалеть этих детей.
Потом, когда я с ними познакомилась,
я поняла, что это просто вот тоже пример. Он взял на себя это, представляете, это при его нагрузке, я вообще я до сих пор не понимаю, что... Ну, девочки умные, вот он их сам обучает, он не доверяет. В школе он считает, что там научат всякой гадости, там все равно прорвется или наркотики, или что-нибудь, или какая-то вот такая вещь. Вот представляете, вот девочки замечательные.
Про телевизор заговорили, третий, четвертый уже я встречаю знакомых, которые вообще вынесли телевизор из дома после рождения ребенка. Просто вынесли, все, не включают. Нет. Да, у них остается компьютер с точки зрения получения информации, телевизора нет. И не страдают от этого все.
Не страдают? Я говорю, я когда беру, у меня есть телевизор, я его все-таки смотрю, чтобы не попадать в НТВ в очередной раз. И вот свои вот внучки, Дунечки, забываю, что дочка запрещает, и включаю что-то там, мультики. Она совершенно на это не реагирует. Она так смотрит, и ей неинтересно. Мне чисто психологически интересно, что ребенок не страдает. Вы думаете, что он, ему там говорят другие, что они видели. Оказывается, нет. Можно что-то делать.
По ходу своей деятельности в основном, конечно, общаюсь с людьми бизнеса. Какая идет тенденция? Игорь не одинок. Последние 2 года на самом деле очень большое количество успешных людей, состоявшихся в бизнесе, в других каких-то сферах. Они рожают детей. 3-го, 4-го, 2-го. То есть вот это вот идет. Сейчас, наверное, буду заниматься вот своим следующим ребенком, уже наученный очень-очень большим опытом, еще начиная с 90-х годов. С другой стороны, первые дети этих бизнесменов достигают уже возраста взрослых людей. Они заканчивают школу, они поступают в вузы, а некоторые уже начинают просто как бы начинать свою рабочую деятельность. И вот сталкиваюсь совершенно очевидно с 2 тенденциями. Первая тенденция. Когда бизнесмены стреляются от своих детей. Потому что они выставляют лодырями, лентяями. И они не знают, что с ними делать. Просто-напросто. Они тащат с огромным трудом по вузам. Чтобы они там пересдавали 10 раз одно и то же. Они платят за них, да. Но при этом они не понимают, что делать. Потому что сейчас, на данный момент, идет смена поколений. Люди начинают передавать свои дела и бизнес наследникам. Другая тенденция, это когда люди заботились о своих детях так или иначе, да, и они начинают, в общем, действовать, ну, может быть, даже не в бизнесе там отца или мамы, но действуют, в всяком случае, в своей собственной карьере. У нас был круглый стол летом, когда мы собрали этих детей. Собрали детей бизнесменов, то есть 11 класс, 1-2 курс университета. Вот первое, что мне понравилось, то, что все называли, все-таки говорили мама и папа. Не мать, не отец там, и так далее, мама и папа. Все говорили с уважением своих родителей, да? Но как уже люди с какими-то определенными взглядами говорят, вот мы, да, с мамой, с папой дружили. Потом у нас был конфликт, да, какой-то определенный разговор. И потом они сказали, вот мы сюда вмешиваемся, сюда не вмешиваемся. Но если ты собираешься делать карьеру, пожалуйста, мы поможем, но, пожалуйста, вот иди сам или сама и не спотыкайся, мы только наблюдаем. И вот в этих случаях они говорили об этом, в общем-то, с удовольствием. Они говорили о том, что мы нашли общий язык, став уже более-менее там взрослыми какими-то людьми, но относительно, конечно, да, они начинают действовать самостоятельно. И, с одной стороны, имеют некую опеку, да, но, с другой стороны, не чувствуют, что их вот как бы как этих вот марионеток дергают туда или обратно. Потом у меня состоялся круглый стол с родителями, ну, этих детей, да, которые говорили, да, что все не так просто на самом деле, потому что очень тяжело. Потому что, с одной стороны, ребенок начинает чувствовать себя в шоколаде, потому что у него все есть, все хорошо, да, вот. А с другой стороны, когда это ощущение растет, то вообще как бы становится страшно. И поэтому его надо искусственно помещать в какие-то, в общем-то, формы, где он должен почувствовать себя...
Ты разговариваешь с ним как со взрослым.
Наверное, да, наверное, в этом смысле. Поэтому и вот сейчас, в данный момент, вот идет вот такая вот интересная тенденция трассы, и мне кажется, что, в общем-то, людям бизнеса надо призадуматься.
И потому что нас, кстати, тоже воспитывали в шоколаде. Я имею в виду, мы все, ну, в смысле любви, потому что в школах и родители считали, что не надо нами заниматься, потому что нами занимались.
Я хочу предоставить слово Валерию Лоскутову, председателю Уральского православного патриотического общества во имя развивать Сетиль Николаевич, чудотворца?
Благодаря инициативе каждого из нас формируется определенная такая вот атмосфера. То есть взять вот сегодня нашего губернатора, да, очень приятно, что вот за этот год произошло очень много таких вещей, которые ранее, год назад, казались там нереальными, просто фантастическими. И вот то поле информационное, которое формирует атмосферу в массах, то есть оно очень важно. То есть сегодня менталитет уже меняется. То есть мне раньше, когда я общаюсь с журналистами, мне говорили, громко нельзя говорить, что вы там православное общество, то есть вы ущемляете права там других конфессий, малых народов. Я говорю, что, ребят, наша культура, чьи мы права ущемляем, мы наоборот формируем. И поэтому, коли у нас там есть такая мысль, чтобы были уже какие-то решения, мы, вот одно из решений, чем чаще вы будете к нам приезжать, тем лучше будет.
Семья в Екатеринбурге. Виталий Видотовских, тебе слово, да, спасибо.
Православных меценатов. Вспоминая свое детство, у меня в детстве, кажется, было все. Был кружок любимый, куда я ходил, школа подготовки пилотов, хотел летчиком стать. В армию сходил, институт, то есть университет закончил. А вот сейчас начал храмы восстанавливать и строить. Зачем я это делаю? Вот вкратце как раз и хотел это обсудить. До революции российская семья строилась по принципу малого храма, который держался на трех китах. Это вера, надежда и любовь. Это самое главное, самая основа. После революции часть этого осталась. Несмотря на убийство царской семьи, вот на этом месте, где мы сейчас находимся с вами, несмотря на все плохое, что за этим последовало, но что-то еще оставалось. Тут правильно уже до меня люди говорили, что да, когда разрушили, еще что-то осталось, но после 90-х годов не осталось практически ничего, когда у нас так называемая перестройка наступила. Результат мы сейчас с вами видим, что происходит. А происходит следующее. Если конкретно бизнес, где я непосредственно бизнесмен, происходит следующее. Когда человек занят только работой, и непосредственно и мама, и папа работают, видят своих детей по праздникам, кто их воспитывает? Давайте подумаем.
Вот, телевизор,
школа. Телевизор, школа. Или консьержки, улица, охранники, если таковые есть, которые неизвестно какую дадут вас. Водитель. Что вы от них хотите получить? А то, что вы уже сказали до меня, то, что потребляют, из того, теми и становятся. Результат, да он в общем-то и виден. Владыка в одном из выступлений своих сказал, что на сегодняшний день в городе Екатеринбурге находится примерно 300 ночных клубов. Должно быть с точностью наоборот.
450.
450 уже, извините, неточные данные. Значит, это должно быть с точностью наоборот. Ровно столько должно быть храмов. Я его тут поддерживаю целиком и полностью. Почему? Потому что где наши с вами дети могут воспитываться? Но явно не в ночных клубах с наркотиками и же со всем остальным. Так вот, я предлагаю поучаствовать здесь, сидящим, или же привлечь еще других, в восстановлении, первое, в разрушенных храмах в городе Екатеринбурге и в области. Также в строительстве, не менее 200 храмов, на мой взгляд, в городе Екатеринбурге. Это в отдаленных районах, где никогда их, в общем-то, и не было. Храмы шаговой доступности, например, есть такие. Мы введем такой проект «Обыденный храм». Их надо просто стать. Они недорогие, они деревянные, небольшие храмы. Переключить средства массовой информации от пропаганды греховной. Я не знаю, как это сделать, но это моя мысль. Пропаганда греховная, это вот эти так называемые подвиги, там, стрелялки, да, потом там, если ты кого-то убил, то крут. Если ты кого-то обманул, то крут. И так далее. Переключить на христианские ценности. Но увеличить количество фильмов и передач о семье. То есть, я не знаю, там обязать каналы или попросить их, чтобы они начали показывать. Я бы еще хотел предложить это уменьшение бремя налогов. для благотворительных организаций, в смысле организаций, которые, бизнесы, которые занимаются благотворительностью. В сегодняшний день это что-то с чем-то, когда деньги перечисляешь, допустим, на, я не знаю, на какую-то благотворительную цель. Это столько надо бухгалтерии запрячь. Это целого человека надо нанять, чтобы он только сидел этим занимался, оформлением документов. Создать новые благотворительные организации. Когда людей мы уже подготовим, они сами будут создаваться. И после этого всего при поддержке губернатора Свердловской области организовать первый съезд благотворителей Урала в городе Екатеринбурге. Ну, это же, я думаю, не позднее декабря следующего года. Чтобы люди говорили о своих благих делах, которые они сделали.
Я искренне хотел поблагодарить Ирину Ивановну. Буквально вчера какая-то была передача, и там историческая личность такая была. И говорит, она всю жизнь никогда не боролась с тьмой, она зажигала свечи. Вот мне кажется, вы зажгли эту свечу, действительно, здесь. Это абсолютно искренне, что ее только нужно, чтобы не затушило. И от всех здесь сидящих зависит очень многое, чтобы эта свеча действительно, она светила и привлекала к себе и других.
По окончании круглого стола мы побеседовали с народной артисткой России Ириной Ивановной Алферовой.
Мы сравнили со свечечкой такой, теплящейся на власть придержащих в том числе. Вы можете
тоже
как-то
люди,
на них...
Потому что...
На них как-то повлиять, да. Можете?
Это очень сложно, это моя больная тема.
Как-то, чтобы государство, ну, я не знаю, может быть, поддерживало, пусть не в чистом виде православная гимназия, потому что не все вот за это, хотя бы какие-то школы нравственно ориентированные.
Наверное, этот вопрос сложнее, потому что я вообще не понимаю. Я же говорю, у меня вот эта тема, что все другие концессии, они в полном порядке, потому что у них после 17-го года, они сохранились. Их, может быть, потому что их мало, может, потому что как бы вот у них эти вот их не коснулось что-то, они как-то оградили это все, но они сохранили семьи, они сохранили свою религию, они сохранили свои. То есть это, конечно, коснулось, но не в такой степени, как православие. И поэтому почему во всем мире существуют эти школы, они читают молитву, потом идут учиться, а почему у нас это нельзя? Я не понимаю. Это абсолютно какая-то акция, ну, я даже не знаю, врагов. Ничего плохого в том, что человек просто узнает, если он мусульманин, он просто узнает, что есть что-то иное. Вот. Они же не занимаются ничем плохим. Они обращаются, Бог един вообще. Почему? Исторически он узнает просто историю хотя бы православия. Уже хорошо. И во всем мире это есть. В Англии у меня вот дети учились, они молились, а потом шли на занятия. И всем было хорошо. Ребенок даже как-то входил. И... Кому это плохо? А у нас это запрет. Я не понимаю. Я вообще не понимаю, почему рушат наше образование. Потому что мы не глупее вот этих детей, которые сейчас обучаются. Мы знаем больше, мы читаем лучше, мы читали больше, и мы играли. Полдня мы были свободны. Я не понимаю, почему это надо было рушить, и чего-то вот сейчас новое делают, а весь мир страдает от того, что у них плохое обучение, что их дети на нуле. Наши двоечники приезжают везде учиться, они сразу пятерочники с той школы. Я клянусь вам, я просто готова орать, кричать. Я на всех говорю, почему наше образование, оно замечательное было, оно было продуманное, его нельзя было рушить. Дети, сколько мы читали сочинения, как это можно было уничтожить? Там 4 часа литературы в неделю, что за бред? И физику мы знали, и химию мы знали, и математику. Я повторяю, что мы в уме все считаем, наше поколение. То есть это была замечательная школа продуманная. Говорят, сейчас больше объем, он не больше. Он не больше. Физику не хотят учить, химию не хотят. Это нам не надо, это нам не пригодится. Литература это нам не пригодится. А когда что пригодится, никто не знает. Поэтому это было продуманное обучение, элементарное, нужное. Если где-то в мире дети обучались лучше, этого нет, все жалуются. Приезжаешь, с ними разговариваешь. В Америке я дочку привезла, когда маленькую, в разные школы. Она могла преподавать, я не помню, она в 5-м, что ли, она могла преподавать любой уровень любого предмета. Они не знали ничего. Я просто с ума сошла с ними. И о чем говорить? Только ни о чем, только что-то такое вот. Даже своих актеров они не знали. Я уже там снижала уровень. Там Марк Твен, там они на меня все... Ничего не знают. Я, ну, уже про актеров. Только Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Все. Я говорю, там Де Ниро нет, уже там один десятый знал. Де Ниро, да, Де Ниро. Поэтому я просто клянусь, ну как это делают, кто это делает, зачем это делают?
Ну, у вас есть же, наверное, какие-то возможности доступа к нашему...
Ну, я все время говорю, меня приглашали, у меня есть почетный профессор вот в Шолоховском университете, и у них был съезд педагогов, ну, высшего уровня. Я сказала свою гневную речь вот эту вот и сказала, ну вы-то все педагоги, ну вы-то это же понимаете. Да, вот они все со мной согласны. Говорю, ну вы-то просто непосредственно, это ваше. Почему вы не защищаетесь? Почему вы с Фурсенко не боретесь? Ничего хорошего он не сделал. Ввел это ЕГЭ. Зачем оно нужно? Везде оно проваливается. Оно везде проваливается, везде в мире. Вводят у нас. Зачем? Если люди приходят вот у нас учиться, я имею в виду в театральный институт, есть собеседование. Человек, может быть, что-то не знает, но он гений в своей профессии. И только собеседование может это. Только если я читаю сочинение, я могу понять, что человек, понимаете, если он сделает 100 ошибок, ладно, черт, мы его обучим. Но если он не умеет мыслить, если он как сказать, это совсем разные вещи. Это то, что должно было бы, и оно было. Мы писали сочинение. Это так потрясающе, человек думает, это свобода мысли. Это вот это формирует. Это же не просто было все придумано.
Вы одиноко кричите обо всем этом? Или много кричу, у вас единомышленников в Москве?
Я была на съезде, все единомышленники. Только взяли и поменяли это образование. И уже мой ребенок последний, приемный, вот он учился. Он говорит, я не буду физику учить. Я говорю, ты пойми, что неизвестно, когда это мужчина вообще должен физику знать. Это же не только какие-то высшие формулы. Это вода бежит, это там, я не знаю. Все, физика. Ну, а объяснить я ему это не смогла, потому что в школе это уже был необязательный предмет.
Влиять мы можем
только
так. Я
возмущена бесконечно всем этим, то, что происходит. Мы вернемся, но опять потеряем чего-то уже.